Всем привет! В эфире 26-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфину жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Наши выпуски можно слушать через программу iTunes. Там надо найти подкасты. И найти подкаст «Розовый жираф», а можно прямо на сайте издательства «Розовый жираф». Для этого в Яндексе надо набрать «Розовый жираф», оказаться на странице издательства и там найти «Карманный ученый». Чтобы задать вопрос, позвоните по телефону 514-09-49. А те, кто уже задал вопрос, пожалуйста, подождите еще немного, я скоро вам позвоню и отвечу. Я пришел в себя после лета и понемногу начинаю отвечать на вопросы. Например, вот на такой.
Меня зовут Саня, мне 6 лет. Я хочу спросить, почему море и океан соленый? Папа.
Алло.
Алло, Саня?
Да.
Привет, это «Карманный ученый».
Да.
Ты прекрасно задала вопрос, почему вода в море соленая?
Да.
А как ты вообще про это узнала? Ты что ли на море была летом?
Да, я была на Средиземном море. И я был какое-то море, я ездила в Усть-Нарву.
Куда ездила? В Усть-Нарву?
В Усть-Нарву.
И тоже была на море, да, там?
Да.
Усть-Нарва.
У меня какое-то море.
Я забыл, где это. Я сейчас посмотрю в интернете, что это за место такое, Усть-Нарва. Но Средиземное море это в какой стране было?
Это в Израиле.
И что ты там делала на море?
Там купалась.
Купалась?
Там очень соленое море.
И чем более соленая вода, тем легче там купаться.
Там очень большие волны были и прыгали там.
Ты не боялась этих волн?
Нет.
Чем более соленая вода, тем лучше она держит наше тело. Да. Когда купаешься в пресной воде, в ней тело тонет, а в соленой не тонет.
Да.
Выталкивается наверх.
Да.
Почему так? Это, кстати, довольно долго объяснять. Но можем при случае про это поговорить. Но главный твой вопрос, почему море соленое, на самом деле ужасно трудный. Дело вот в чем. Вообще на нашей планете, как называется наша планета, ты знаешь?
Земля.
Земля. На планете Земля очень много воды.
Угу.
Но с самого начала, с тех пор, как появилась эта планета, и на ней появилась Земля, эта вода вообще всегда соленая. И там растворена не только соль. В морской и океанской воде растворено огромное количество веществ. Много-много разных веществ. Тем не менее, помимо соленой воды, на Земле появилась пресная. Поэтому правильнее спрашивать... Это не соленая вода, которая течет у нас из-под крана. На самом деле, правильнее спросить, откуда взялась она.
Да.
Понимаешь, вся вода на Земле соленая. И я не могу ответить тебе, почему. Просто вот так случилось на этой планете. Пресной воды никакой не было с самого начала. Но потом появилась пресная вода. И вот есть вопрос, откуда она появляется, если вся вода соленая?
Из-под земли.
А как она оказывается под землей, если исходно вся вода соленая?
Не знаю, как она оказывается под землей.
Вот. Откуда вообще может появиться на планете пресная вода, если вся вода соленая? И тут очень простой есть эксперимент, который ты ставишь каждый день. У тебя дома есть чайники?
Чайник есть.
Электрический или он на газовой плите?
Электрический.
В любом чайнике, электрическом и газовом, внутри скапливается накипь.
Да.
Вы можете посмотреть, вот открыть чайник и посмотреть, есть ли там накипь. Иди, сходи, посмотри. И вы, дорогие слушатели, откройте ваши чайники, посмотрите, что там накопилось на дне и на стенках.
Алло.
Да.
Попросила бабушку открыть чайник.
Угу. Ну как, видно там накипь?
Открой, пожалуйста. Чайник? Сейчас, я еще не
открою.
Какой чайник?
Этот чайник?
Да. У нас тут чайник не открывается.
Ну, когда вы откроете, вы увидите там накипь. Дело в том, что если испарять воду, когда ты испаряешь воду, все, что в ней растворено,
да,
остается там, откуда ты ее испаряешь.
Угу.
И если ты испаряешь воду в кастрюльке или в чайнике, все, что в ней было растворено, неважно, любая соль, любые вещества, все остается.
Да.
Когда вода испаряется из моря и из океана, появляются облака. Облака состоят из чистейшей пресной воды.
Да.
И это единственный источник пресной воды на Земле. Облака несут эту воду в горы. Там она накапливается в виде снега и в виде дождя, который выпадает из этих облаков. И по всей Земле текут ручьи, текут реки пресной воды. Иногда действительно под землей, как ты правильно говоришь. Если мы на даче хотим добыть пресную воду, мы должны просто прокопать землю и найти подземную реку, найти, где там под землей течет пресная вода. Но вся пресная вода на Земле берется из одного и того же источника. Это вода, которая испаряется с поверхности моря. Соль слишком тяжелая и не может взлететь. Соль остается в океане и в море, а вверх летит только вода, которая тем самым получается пресная. Понимаешь?
Угу.
Ну вот, попробуйте как-нибудь при случае, дорогие слушатели, растворить в кастрюльке воды много соли, ну прям много-много, сколько там растворится, но так, чтобы водичка все-таки была прозрачная. И начать кипятить эту воду. Когда вода будет выпариваться, на дне кастрюльки будет скапливаться соль. Это та соль, которая уже не умещается в оставшейся воде, потому что слишком много пресной воды улетело из кастрюли. Попробуйте, хорошо?
Хорошо.
Хорошо, звони нам еще, пока.
Хорошо, пока.
А теперь подошло время для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я скажу 4 факта об окружающем мире, а вы должны угадать, какой из этих фактов полная чушь. Отгадку я скажу только в конце передачи. Факт 1. Крылья бабочек покрыты особыми чешуйками, которые им нужны, чтобы не мерзнуть. Факт 2. На свете есть 3500 видов пальм. Факт 3. Грецкий орех так по-русски называется потому, что в Россию грецкие орехи привозили греки. Факт 4. Сталактиты – это сосульки, которые свисают с потолка пещеры вниз, а сталагмиты – это такие же сосульки, которые растут с пола пещеры вверх. Вот подумайте, такие 4 факта, а отгадку я скажу только в конце передачи.
Саша, 10 лет. Почему у бабочки, как сердце скрыли в кольце, она не маска? Все.
Саш, во-первых, большая просьба оставлять телефон, чтобы я мог позвонить и поговорить с вами. А во-вторых, я совершенно ничего не смог разобрать и расслышать. Но, по-моему, речь шла о том, что у бабочки крылья в пыльце. И это правда. Это пыльца, на самом деле, это такие крошечные чешуйки. Поэтому бабочек называют чешуекрылыми. Если посмотреть на эти чешуйки под микроскопом, видно, что они потрясающе красивые, разнообразные формы. У разных бабочек разные. Я на сайте выложу замечательные картинки, сделанные под микроскопом фотографии, и вы увидите, как интересно выглядят эти чешуйки. А вот зачем они нужны? Это интересный вопрос. Дело в том, что крыло бабочки, ну, сделано как будто из такого пластика. Оно фактически неживое, и греть его совершенно незачем. Чешуйки нужны не для этого, чешуйки нужны для красоты, а точнее для цвета. Именно чешуйки придают крыльям бабочек разнообразные цвета, такую сложную пятнистую окраску. И для чего нужна окраска, это другой вопрос. Некоторым бабочкам окраска нужна, чтобы их было не видно на фоне коры, они сливаются с цветом коры. Другим бабочкам нужны яркие 2 пятна на крыльях, чтобы птицы их пугались и решали, что это не бабочка, а хищник такой глазастый сидит. А кому-то крылья разного цвета, такого красивого, нужны, чтобы показаться ядовитыми. Действительно, есть ядовитые бабочки, которые сигнализируют другим животным, что они ядовитые, чтобы их не ели. Ну и, наконец, этот цвет разный нужен для того, чтобы муж и жена у бабочек могли узнавать друг друга и правильно друг на друге жениться, не путая с другим видом бабочек. Ну вот я на сайте выложу еще фотографии разных бабочек, у которых крылья разного цвета. Все это достигается при помощи чешуек. А теперь, как у нас тоже частенько бывает, рубрика «Карманные дети», в которой Петя Попов хочет сообщить интересный факт в наш дневник натуралиста. Пожалуйста, послушайте.
Меня зовут Петя Попов, и мне 7 лет. Я, конечно же, не задам вопрос, а скажу про растения в дневник. Я когда с мамой ездила на Сицилию, там я обнаружил непонятную пальму. Она была чуть выше меня. И там были такие как бы плоды. И они были, их было, если их неправильно есть, то будет очень жестко. А если правильно, то там все мягко. Вот. И оно абсолютно непонятное. Это не финик, и там мякоти совсем мало. А кость очень большая. Я их посадил, и они у меня растут хорошо очень в горшке. И я их неделю не поливал, так они вот так они и выросли. А потом продолжали расти. До свидания.
Ну вот ты, Петя, лучше прислал бы мне фото той пальмы, которую ты видел на Сицилии. Я бы тебе смог сказать, какой это вид. Потому что на свете 3500 видов пальм. И ты увидел только какой-то один из них. Вот я выложу на сайте несколько фото, а ты скажи, похожа эта пальма или не похожа. Или лучше пришли нам фотографии, мы их выложим на сайте и обсудим. Пальмы вообще ужасно интересные деревья. Сегодня у нас вообще такой выпуск, посвященный в основном каникулам. Вот Саня спросила про море, потом Петя рассказал нам про пальмы. И вот есть еще интересный разговор, тоже про каникулы. Вот сейчас вы его послушайте.
Здравствуйте. Меня зовут Аркаша. Мне 6 лет. Я уже задавал вам вопрос, и вы на него никак не отвечаете. Это вопрос, почему у льва есть голова, у остальных кошек нет. И у меня есть 3 вопроса. Мы были в Италии и видели много фонтанов и заходили в пещеру. Есть по этому поводу 3 вопроса. Первый вопрос. Почему вода течет вверх в старинных фонтанах? Второй вопрос. Как растут сталактиты? Третий вопрос. Как растут сталагмиты? Пока.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, а можно Аркашу попросить?
Можно, одну секундочку.
Аркаша, Аркадий.
Алло.
Алло, Аркаша?
Да.
Привет, это Карманный ученый. Привет, спасибо тебе за звонок. Ну, во-первых, вот это твой замечательный вопрос, почему у львов есть грива, а у других крупных кошек нету. Спасибо тебе, что ты терпеливо ждешь ответа. Честно говоря, я не знаю, почему так. И я попросил одного моего знакомого зоолога на эту тему подумать. И на следующей неделе у меня будет ответ. Я позвоню тебе про это на следующей неделе, хорошо?
Да.
А сейчас я хотел поговорить про твою поездку в Италию. Во-первых, скажи нам, пожалуйста, в каком городе ты живешь?
Я сейчас?
Да.
В Риге.
Ты живешь в Риге. А как называется страна, где находится Рига? Как называется твоя страна?
Латвия.
Латвия. А на лето ты поехал в Италию. И где ты там был?
Я был там в каких городах?
Да.
Я был там в Риме.
В Риме?
Террачине. Рядом с Неаполем был.
Потрясающе. Рядом с Неаполем. Понравилось тебе там?
Да.
А что тебе больше всего понравилось в Италии?
Одна пещера.
Пещера. Ты был в пещере?
Да.
Наверное, это было очень красиво. Что ты там видел?
Всякие сталактиты, сталагмиты.
Вот, это и был твой вопрос. Ну вот, дорогие слушатели, вы, может быть, даже не знаете, что такое сталактиты и сталагмиты. Но, может быть, Аркаша сейчас вам расскажет. Аркаша, а что такое сталактиты и сталагмиты?
Сталактиты?
Да.
Как бы такие сосульки, которые растут, каменные сосульки, которые растут в пещеру сверху вниз.
Ага, они свисают с потолка пещеры, и они бывают самые разные, очень красивые. Дорогие друзья, на нашем сайте я выложу фотографии сталактитов, и вы увидите, как это красиво. Так, а сталагмиты это кто такие?
Это точно такие же сосульки, но которые растут снизу вверх.
Снизу вверх. Они растут под сталагмитами, да?
Да.
Ну, сейчас я расскажу, как это получается. Для начала попробуйте запомнить. Сталактиты – это которые свисают сверху, а сталагмиты – это которые растут снизу вверх. Ну, наверное, запомнить можно так. Сталактиты – в этом слове есть буква «К». В слове «сталактиты» есть буква «К», как в слове «сосулька». А сосульки, мы знаем, растут сверху вниз. Так что понятно, о чем речь. Как они растут – это действительно очень интересный вопрос. Вообще-то это выглядит как полная тайна. Пещера, и в ней почему-то растут, как будто бы они живые, такие красивые узоры из камня, такие красивые вот сосульки. Почему они растут? Ведь они же не живые. Вот я понимаю, что деревья в лесу растут. А тут растут каменные такие красивые конструкции. И первое время, когда люди их обнаружили, это было большой загадкой. Не сразу догадались, в чем дело. Разгадка вот какая. Ты не обратил внимания, в этой пещере была вода?
Была.
Вот сталактиты и сталагмиты, на которые ты смотрел, они не были влажными?
По-моему, они были чуть-чуть влажными.
Если посмотреть на фотографии, видно, что частенько сталактиты и сталагмиты блестят, потому что они политы водой. Дело в том, что со сталактитов капает все время вода. Просто она может капать очень редко и очень постепенно. А на сталагмиты она попадает и медленно с них стекает. И вот эта вода, эти незаметные капельки, это как раз тот способ, при помощи которого растут сталактиты и сталагмиты. Вся штука в том, что вода, которая попадает вообще в пещеру, она течет по трещинам в горе, по трещинам в горной породе, как мы говорим. И постепенно от того, что она там течет, в ней растворяется камень, из которого сделана гора. Когда вода стекает по поверхности пещеры, по потолку пещеры, стекает и хочет капнуть вниз. В этот момент эта вода впервые контактирует с воздухом, который есть в пещере. До этого она течет внутри трещины в горе и воздуха не видит. В ту секунду, когда она контактирует с воздухом, в этой воде происходит удивительная вещь. Камень, который был в ней растворен, снова делается твердым. Получается, что каждая капелька, которая вот вытекает откуда-то из невидимых трещин, из потолка пещеры, и должна упасть на пол пещеры. В тот момент, когда она собирается падать, она как бы расстается с тем камнем, который был в ней растворен, с тем ничтожным количеством камня, который был в ней растворен. И этот крошечный кусочек камня остается на потолке, а вода падает вниз. Постепенно на потолке появляется бугорок, там, где накапливается этот камень. По бугорку капли чаще стекают вниз, и чаще оставляют вам свои крупицы камня. Постепенно капельки собирают со всей горы крошечные крупицы камня, которые накапливаются в виде такой сосульки. Чем дальше, тем больше. Вот как образуются сталактиты. Но самое интересное, что вода, которая покидает такую сосульку и летит вниз, как выясняется, не полностью расстается с тем камнем, который был в ней растворен. Какое-то очень небольшое количество этого растворенного камня она еще несет в себе. И когда она падает на пол, она оставляет последние частицы камня в том месте, где она упала. Поскольку капли чаще капают со сталактитов из одного и того же места, ну, как весной, когда тают сосульки, именно из них капли падают на землю. Не вообще с крыши, а конкретно сосулек. Так вот, получается, что поскольку капли все время падают из одного и того же места, они попадают на одно и то же место на полу. И значит, там все время в одном и том же месте скапливаются небольшие бугорки камня, которые постепенно растут и растут, растут и растут. И так получается, что сталактит рождает сталагмит. И капли, которые покидают сталактит, падают на сталагмит и оставляют на нем все больше и больше камня. Иногда такие вот две штуки, сталактит и сталагмит, могут срастись вместе. Они растут друг навстречу другу. Сотни и тысячи лет.
Да, такое я видел.
Очень медленно. И они срастаются, и получаются колонны. Ты видел такие колонны там в пещере?
Да.
Это потрясающе красиво. Скажи, а ты не фотографировал в этой пещере случайно? Вы с мамой не фотографировали?
Фотографировали.
Фотографировали. Аркаш, а можно попросить вас прислать мне эти фотографии, чтобы я мог показать их нашим слушателям? Можно. Пришлите с мамой эти фотографии. Я думаю, всем будет очень интересно посмотреть на те сталактиты и сталагмиты, которые ты сфотографировал в пещере. Все эти фотографии Аркашины можно будет увидеть на нашем сайте. Сайте розового жирафа. В Яндексе надо набрать розовый жираф, попасть на выпуск карманного ученого. Это будет выпуск 26. И там можно будет увидеть эти Аркашины фотографии. Ну, а нам с тобой осталось обсудить еще один вопрос. Ты спросил, как работали в старину фонтаны. Наверное, ты видел в Италии красивые фонтаны, да?
Да.
И действительно, это хороший вопрос. Вот сегодня у фонтанов есть электрические моторы, которые гонят воду вверх со страшной силой. А как же это было в старину? Ведь у них не было моторов. Самый простой способ организовать фонтан – это вот какой. Представьте себе, что вот вы наливаете стакан воды. Я тут приготовил у себя стакан воды. И если поставить его повыше, то можно устроить настоящий фонтан. Представьте себе, что вот стул, на который я поставил стакан, вот я поставил стакан на стул, это гора, это высокая гора, где есть ручей. Мой стакан – это будет такой ручей в горе. А ваш город, старинный итальянский город, расположен внизу, в долине. Обычно города располагаются в долине реки. И вот внизу находится город, и в городе вы хотите сделать фонтан. Сделать это очень просто. Надо просто провести трубу из гор, и тогда вода будет бить с большим напором. Я сейчас сделаю такую вещь. Я вставлю трубку в стакан. У тебя тоже есть трубка? Аркаш? Алло? А, вы приготовили тоже. Дело в том, что я позвонил заранее Аркаше и попросил приготовить его трубку. Вот если опустить трубку в стакан и немножко подсосать из этой трубки воды. Вот так. Сейчас. И заткнуть этот конец пальцем. Значит, теперь что получилось? У нас один конец трубки в стакане, а другой я заткнул пальцем, чтобы из него не лилась вода, потому что я как следует подсосал оттуда воду, и она готова вылиться. Теперь, если я опущу эту мою руку вниз и начну отпускать палец, из этой трубки начнет бить вода. Я специально приготовил тазик, чтобы мне эта вода не оказалась на полу. Сейчас я это сделаю, и, может быть, Аркаша сможет это повторить. Минутку. Значит, итак, я сейчас опускаю руку вниз и начинаю отпускать потихонечку палец. Как там у вас?
Ничего.
Вода течет, да?
Да.
Если ты направишь этот свободный конец трубки вверх, то вода будет бить фонтаном на всю вашу комнату. Родителям это может не понравиться, поэтому вверх, может быть, лучше не направлять. Но понятно, что если направить эту трубку вверх, то вода будет бить фонтаном. Все дело в том, что вода располагается высоко в горах. Если вода течет по трубке вниз из гор, то в ней получится большое давление. И внизу, там, где расположен старинный итальянский городок, можно устроить настоящий фонтан. Понимаешь?
Да, как потом они вылетают вверх, и потом как они текут опять?
Нет, эту воду всю можно вылить, ну, вылить в реку. То есть из этих фонтанов был сток, и вода стекала в реку потом. А из гор все время попадала новая вода, потому что, ну, в горе же был ручей или река, и вода текла непрерывно. То есть им не надо было закачивать воду обратно вверх. Она не кончалась, потому что они брали ее из горных рек, которые текли себе и текли. А для фонтанов просто брали часть этой воды, которая текла по трубе. Понимаешь?
Да.
Ну, хорошо, спасибо тебе за твой звонок. Пришли нам фотографии сталактитов и сталагмитов, а я позвоню тебе на следующей неделе, чтобы поговорить про гриву львов. Договорились?
Да.
Хорошо, спасибо, Аркаша. Пока.
Пока.
Здравствуйте, меня зовут Маруся, мне 9 лет. Я хотела узнать, почему грецкий орех назвали грецким орехом? Его что, очень много в Греции? До свидания.
Алло.
Алло, здравствуйте, а можно Марусю попросить?
Это я.
Привет, Маруся, это карманный ученый.
Здравствуйте.
Как твоя жизнь?
Хорошо.
Ты спрашивала, почему грецкие орехи называются грецкие орехи?
Да.
И нет ли тут какой-то связи с Грецией?
Угу.
А ты любишь грецкие орехи?
Ну, пробовал, понравились.
А как ты их колешь?
Ну, я их не колола, в варенье ела.
А, они были прямо в варенье. Ой, это ужасно вкусно. Но они замечательно вкусные, очень полезные и без этого. И вообще желательно в день съедать 3 грецких ореха. Это очень полезно. Если только на них нет аллергии. Угадала ты правильно. Это слово связано с Грецией. Грецкие орехи растут на юге. Но считается, что их родина Иран. Вообще они растут по всему югу, по всей Азии. И в нашу страну они попадали, конечно, вот оттуда. В нашей стране они исходно не росли. Грецкие орехи привозили в Россию греки через Крым. Примерно 200 лет назад это началось. В Крыму много греческих поселений. В Крыму и сегодня живет много греков. И они стали завозить свои вот эти грецкие орехи туда. И так их сначала называли греческие, а потом для краткости стали называть грецкие. Но это только в русском языке так. В других языках у грецкого ореха другие названия. Например, по-английски он называется walnut. И это на староанглийском означает заморский орех, орех, привезенный издалека. Потому что в Англии орехи привозили через Италию и Францию. То есть получается, что в любом случае, поскольку это орех заморский, откуда-то издалека привезенный, вот во всех языках, получается, и в русском, и в английском, такое вот название, намекающее на то, что это вещь откуда-то издалека. Я напоследок хочу тебе сказать, что бывает ужасно вкусное варенье из целых грецких орехов вместе со скорлупой.
Мы такие ели.
А, так вы такие ели. Это берутся зеленые орехи с дерева, пока скорлупа у них еще мягкая.
Да.
Это обычно армянское варенье.
Мы как раз в Крыму ели.
Вот-вот. Но лучше всего самое вкусное варенье из грецких орехов – это армянское варенье из грецких орехов. Его в Москве можно купить в супермаркетах. Невероятно вкусная вещь. Но его страшно трудно варить. Его варят неделю. Берут зеленые орехи, кидают их в чан. Ну, сначала долго как-то обрабатывают, потом кидают их в чан, в большую-большую кастрюлю. И заливают водой и с сахаром, и дальше варят неделю. Но в Армении обычно вот в городе варят целый подъезд. Во дворе, поскольку там тепло, во дворе ставят вот эту кастрюлю огромную, разводят под ней костер, и женщины по очереди всю неделю дежурят, чтобы оно не пригорело. Помешивают его, и получается невероятно вкусное варенье из зеленых орехов вместе со скорлупой. Обязательно попробуйте. Договорились? Хорошо, звони нам еще.
Спасибо.
Пока. А еще Маруся задала вот такой очень интересный вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Маруся, мне 9 лет. Я хотел спросить, почему взрослые курят? До свидания.
Действительно, это загадка, почему взрослые курят. Ведь они прекрасно знают, что это чудовищно вредно. И страшно опасно для их здоровья и для здоровья всех, кто живет с ними в одной квартире. Потому что дело не только в том, что табачный дым опасен для вдыхания. Даже если вы проветрите и уберете дым, в воздухе останутся надолго висеть так называемые наночастицы. Они будут разлетаться по квартире, и они опасны для всех. Тем не менее, взрослые продолжают курить. В следующем выпуске я хочу услышать голоса нескольких взрослых, которые объяснили бы детям, почему они курят. Пожалуйста, если вы слышите сейчас это мое сообщение, позвоните нам на автоответчик по телефону 514-09-49 и скажите, почему вы курите. Но дети тоже могут записать ответ на вопрос, почему курят их родители, если у вас есть идея, почему так получается. Ну, я сам тоже позвоню знакомым всяким взрослым и спрошу у них, почему они курят, потому что этот вопрос меня очень интересует. Теперь подошло время разгадки для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». В начале передачи я сказал, что чешуи нужны бабочкам, чтобы согреться. И вот это как раз была полная чушь. Потому что на самом деле чешуи нужны для того, чтобы придавать крыльям бабочкам различную интересную окраску. Потом я сказал, что на свете есть 3500 видов пальм, и это была правда. Потом я сказал, что грецкий орех так называется, потому что его привозили раньше греки в Крым, в Россию, и это правда. И изначально он назывался греческий, примерно 200 лет назад, но потом для краткости стали называть грецкий. Из него варят очень вкусное варенье, можете посмотреть на сайте картинку, я покажу фотографию банки варенья из грецких орехов. Очень вам его советую. А потом я сказал, что сталактиты свисают с потолка пещеры вниз, а сталагмиты торчат вверх из пола потолка. Это тоже была правда. Запомнить легко. В слове «сталактиты» есть буква «К», как в сосульке. Сосулька свисает сверху вниз, значит, сталактиты тоже свисают сверху вниз. А сталагмиты торчат вверх. На этом 26-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф» подходит к концу. Я был очень рад обсудить ваши вопросы. Пожалуйста, читайте нас на сайте. Сайт «Розового жирафа» легко найти. В Яндексе надо набрать «Розовый жираф», и вы сразу окажетесь на нашей странице. На ней есть не только «Карманный ученый», есть очень интересный палеоблог из мира динозавров, есть антарктический блог, где пишет настоящая полярница, которая сейчас живет в Антарктиде, и много интересных новостей про книги. Звоните нам по телефону 514-09-49, задавайте ваши вопросы. До новых встреч. Всем пока.